Если он есть, то это допущение и эта мысль должна родить из себя целый каскад других мыслей. А что мне делать теперь, если он есть? Что он хочет от меня? Что я могу дать ему или что может дать мне он? Что он обещает мне в будущем и как на мою жизнь влияет то, что он есть? Там невозможно просто умственно согласиться с тем, что Бог есть, и жить дальше, как ты жил раньше. То есть это, в общем-то, и не вера совсем. Это некое позволение Богу быть. То есть я верю, что Он есть, но это никак не влияет на мое повседневное поведение. Так не было, так не должно быть. Должно быть по-другому. Если Он есть, то после запятой идет огромное количество важнейших выводов. Он что-то хочет от меня, Он требует что-то от меня, Он не дает мне проглотить слюну мою, Он ходит за мной, Он наблюдает за мной, Он видит помыслы мои, Он знает мое прошлое, видит мое будущее и так далее. И здесь уже возникают глубочайшие личные отношения с Ним, если Он есть. Если Его нет, тогда тоже очень много возникает после запятой выводов, самых страшных выводов. Все катастрофические выводы человеческой истории, они идут после запятой в предложении «его нет», «значит» и так далее. Это очень жизненные вещи, в которых, повторяю, нельзя ошибиться. Блез Паскаль, один из самых гениальных умов человечества, он говорил, так, у него есть такое известное пари Паскаля. Паскаль говорил так: «Если верующий не прав, что он теряет?» В общем, верующий верит, что Бог есть, и всячески пытается провести эту мысль в свою жизнь, доказать ее делами. Пытается смиряться перед ближними, пытается их любить, пытается брать на свои плечи труд ухода или переживания о ком-то. Он пытается деятельно оправдать свою веру. Пытается молиться, надеяться на бессмертие души, на жизнь за гробом. Все это включается в понятие Бога. И если вдруг верующий не прав, говорит Паскаль, что он потерял? Ничего, отвечает Паскаль. Даже если он ошибся, он ничего не потерял. Он старался жить нравственной жизнью. После смерти он не нашел оправдания своим упованием, но он умер, как все остальные умерли, как бы прожил достойную жизнь и закончил ее. И, в принципе, не потерял ничего по сравнению с неверующим. А если верующий прав, что он нашел, что он выиграл? Паскаль говорит, все. Если он был прав, жил по вере, и вера оправдалась, он выиграл все. С неверующим, говорит, что выиграл неверующий, если он прав? Ничего. Если неверующий действительно прав в том, что он говорит, Бога нету, нету нравственного закона, нету совести, нету загробной жизни, нет воздаяния, нет награды для праведника, нет наказания для грешника. Ничего этого нету, говорит неверующий. И вдруг он парадоксально и катастрофически оказался прав. Что он выиграл? Ничего. А что он проиграл, если он вдруг не прав? Все. Если неверующий прав, у него нет выигрыша. Он живет и умирает. А если неверующий не прав, он теряет все. Он уходит в иную реальность, и в этой иной реальности он находит устрашающие подтверждения всему тому, что он отрицал. Он находит живого Бога, живой нравственный закон, он находит свою жизнь, написанную до последнего мельчайшего события, до последнего движения сердца, он находит там суд совести и суд Божий, и он лишается Царства Божьего. Он все проиграл. То есть Паскаль делал такое пари, говорит, математическое пари на раз-два. Так говорит, веровать, говорит он, выгодно. Потому что если вы ошиблись в вере, вы ничего не проиграете. Но если вы не ошиблись, вы все выигрываете. И наоборот, с неверующим. Если вы правы в своем неверии, вы ничего не выигрываете. А если вы ошиблись в своем неверии, вы все проигрываете. Вот Паскаль говорит, ребята, лучше верьте. То есть чистая математика, холодный разум, холодная логика на четырех пальцах раскладывает нам эту нашу человеческую жизнь в сторону веры убедительно и несокрушимо. Хотя, конечно, Паскаль прекрасно понимал, что верить вот так, как он говорил, невозможно. Невозможно убедить себя в наличии Бога и убедить себя жить согласно с Божьими законами при помощи аутотренинга или волевых упражнений. Невозможно. Нужна благодатная помощь. Повторяю, что Бога без Бога познать невозможно. Одна из столиц мировых, финансовая столица России, Москва, ВДНХ, весна, Великий пост, приятная погода, 21 век на дворе, там муляжи ракет стоят разных, вертолетов и самолетов, гордые дела человеческой техники. А вот мы здесь собрались о Боге поговорить. На самом деле это чудо, потому что желающих поговорить о Боге и желающих поговорить с Богом в мире не всегда не так уж много. Даже есть такой закон интересный. Богу нужно найти одного человека, чтобы через этого одного привлечь к себе многих. Например, он первого такого, которого он нашел, это был Авраам. То есть на земле было много людей, но Бог искал себе тех, которые были бы согласны полностью ему отдаться. И он нашел себе этого верного Авраама. Он его водил по земле туда-сюда, не позволяя ему нигде пускать корней и остепеняться. Испытывал его бездетностью, разговаривал с ним, шептал ему на ухо великие вещи, дал ему сына в старости, повелел этого сына на жертвенник принести, потребовал убить того, которого он ему дал. Испытал его таким образом, жестоко испытал, я бы сказал, испытал страшно, пропустил его через мясорубку. А потом от этого испытанного верного человека расплодил целый народ, которому дал свой закон, и стал еще больше, еще глубже общаться с человечеством. То есть Богу нужен на самом деле один человек, потому что большинство людей не способны не то чтобы общаться с ним, а даже думать о нем. Они как аспид, затыкающий уши, отворачиваются часто от разговоров о Господе. Точно так же было с Давидом. Когда Господь Бог нашел Давида, он сказал: «Я нашел мужа по сердцу моему». То есть это любимый царь Израиля, который постоянно находился в молитве, богомыслии, думал о Господе, и Господь постоянно общался с ним. Ну, нужен один человек. Если этот один найдется, тогда к Богу приходят миллионы. Так было в нашей русской истории, так было с князем Владимиром. Господь Бог нашел Владимира и через Владимира привел к себе огромное количество наших предков. И мы до сегодняшнего дня пользуемся плодами дела одного человека. То есть настоящему богообщению способны далеко не все. Большинство людей способны общаться с Богом именно через установленный обряд, форму поклонения, через, так сказать, установившийся религиозный ритуал, соблюдая который человек попадает в сферу духовного. А на прямое общение с Богом способны очень небольшое количество людей. Это редкие и драгоценные люди на вес золота. Такие, как, повторяю, Авраам или Давид, или там, скажем, князь Владимир, там, или другие святые великие люди. Каждый человек имеет обязанность такую, он имеет такое повеление, такое говорить с Богом, вслушиваться в слова Божии через книгу. У нас есть возможность читать его слова, он себя не скрыл от нас. Когда мы читаем Священное Писание, Бог разговаривает с нами. Когда мы молимся Ему, мы разговариваем с Ним. В этом диалоге, собственно, и проходит нормальная жизнь человеческая. Каждый из нас имеет повеление чувствовать, искать, находить Бога. И это одна из главных задач человеческой жизни. Апостол Павел говорил, что оставляя времена неведения, Господь Бог повелевает всем людям по всей земле каяться. Это же он расплодил весь род человеческий для того, чтобы они искали его, не ощутят ли и не найдут ли, хотя он и недалеко от нас есть, ибо мы им живем и движемся и существуем. Значит, искать Бога не ощутишь ли, не найдешь ли. Это задача, нравственная задача каждого человеческого существа. Ее нужно решать. По мере решения этой задачи все остальные задачи приходят в порядок и решаются сами собой. Это, кстати, очень важная вещь. Если голову поставить на место головы, все остальное станет на свои места. Если Бога поставить на главное место в жизни, все остальное станет на свои места. А если Господь вытеснен на периферию сознания, и Он не нужен, тогда все остальное приходит в путаницу, и в жизни очень трудно разобраться. Есть, например, мнение, я сам так часто думал, что к Богу приходят, как правило, люди старшего возраста, битые жизнью, умудренные опытом и уже накопившие седину, усталость, опыт и мудрость. Да, действительно, этим людям легче приходить к Господу. Вот. Но вторая часть правды заключается в том, что Бог нужен молодым еще больше, чем старым. Молодые люди предназначены для религиозной жизни в том смысле, что они бескомпромиссны, горячи, и у них все впервые. Они еще не успели закорузнуть в грехах, каждый грех их больно ранит, все, что у них происходит в жизни, совершается впервые и вновь, и они в силу своей, так сказать, вот этой молодежного избытка энергии, как бы они ищут свое место в жизни, вот им-то как раз и нужен Господь. Вот мы совершим очень много великого и красивого, если сумеем привести к Создателю молодое поколение современных россиян. Не тех, которые приползают, битые жизнью, на исходе своих дней, как бы к осени своей житейской, значит, такие, с грехами, с покаянием. Кстати, старику уже и каяться тяжело. У него память слабая, ему стоять тяжело, ему ходить трудно, ему молиться долго не получится, потому что он уже замучен жизнью. То есть, если вы думаете, например, что я к старости покаюсь, к старости начну молиться, то это не так легко на самом деле. К старости тяжело начинать. Начинать нужно молодому человеку, свежему, юному, энергичному, ищущему правду, бескомпромиссному, жарко стремящемуся к тому, чтобы найти себя в жизни и не потерять себя. Жизнь ведь очень быстро проходит. Мы живем в тревожные времена и под знаком вопроса. Но за спиной у нас остались несколько таких точек реперных в историческом движении, когда нас могло просто не быть. Шутка ли сказать, 30-е годы были совершенно реалистичные планы сделать так, чтобы слово «Бог» вообще исчезло из русского языка, чтобы оно больше не упоминалось никогда. В конце безбожной пятилетки, которая была прервана Великой Отечественной войной, были совершенно реальные планы добиться полного торжества атеизма и уничтожения памяти о Боге в масштабах всей советской страны. А вот мы сегодня, прошло там каких-нибудь 70 лет, 80 с тех времен, вот, и мы сейчас сидим, новые родившиеся люди, и имеем возможность говорить о смысле жизни, о покаянии, о совести, о жизни за гробом, о воскресении мертвых, о нравственном законе и так далее, и так далее. Это, безусловно, чудесная вещь. Все, что я знаю, я расскажу вам с удовольствием. То, что я не знаю, я скажу, я не знаю этого. Человек не может знать все. Человек не имеет права знать все. Человек должен всегда признаваться в ограниченности своих знаний и способностей. Но кое-что, конечно, каждый из нас знает. И можно смело делиться этим знанием. Действительно, каждый из нас кое-что знает. И мы можем делиться своими знаниями. Самый благородный вид милостыни – это делиться знаниями. Если у меня есть стакан сока, а у тебя нет стакана сока – я тебе даю свой стакан сока, и теперь у тебя он есть, а у меня его нету. Но если у меня есть идея, и знание, и мысль, и притча, и поучение, и я даю тебе эту поучение, притчу, знание, мысль, идею, то она появляется у тебя и не исчезает у меня. Это самая такая великая форма благодетельствования, когда у всех есть и ни у кого нет нехватки никакой, значит, когда все, так сказать, вот делиться мыслями, делиться идеями, на самом деле это самое красивое занятие, которое есть у человеческого рода. Человек вообще-то такое интересное существо, у него, он в каком-то смысле он похож на ангела, потому что у него есть молитва, вера, словословие, богослужение, поклонение, то есть мы вполне, ангельские радости нам доступны. Вот. Даже есть вещи, которые у нас есть, а у ангелов нет, например. Допустим, если столяр сделал, например, стол, и вот этот свежевыструганный стол, сколоченный, крепко, хорошо сделанный, доставляет ему радость. Он его с любовью гладит, эту поверхность им очищенную и отшлифованную. Он смотрит на него, наслаждается плодами рук своих. Вот этой радости у ангелов нет. Ни один ангел не может похвалиться тем, что он радуется, вот, например, о хорошо сделанной работе. Вот хозяйка, например, спекла какой-то пирог. и вынесла его, и он пахнет прекрасно. И она нарезала и разложила, и все съели, и пальчики облизали, и ей приятно. Вот такой, а радости у ангелов нет. Радость о хорошо сделанной работе. Радость о том, что я вскопал, посадил и выросла. И я собрал, и вас угостил, и вы съели то, что я вырастил собственными руками. Такой радости у ангелов нет. При том, что ангельские радости у человека есть. Человек может радоваться о Господе, радоваться о том, что о красоте, о истине. Вообще все, что связано с Богом, оно умещается в такую триаду доброты, красоты и истины. То есть Бог – это источник всех благих явлений, и в нем есть красота. Красота в деснице твоей в конец, в псалмах пишется. Он есть Бог истины, Бог правды. Вот, и он есть Бог блага, доброты, доброты и блага, истинного блага. Эти все вещи в нем находятся вместе неразделимо. Вот, и, собственно, человеку что еще нужно в жизни? Он ищет истины, ищет красоты и ищет блага. Всех этих трех нераздельно. Если чего-нибудь одного не хватает, человек несчастен. Если красота есть, доброта есть, а истины нету, и он не знает, как жить, например, сомневается, то душа мучается, нету счастья. Если есть истина и есть, допустим, доброта, а красоты нету, тоже плохо. Человеку хочется жить в окружении, так сказать, всего того, что радует глаз и веселит сердце. Вот это все, так сказать, от Господа исходит, доброта, красота и истина. Как один священник сказал, говорит, если бы я не был верующим, был бы наркоманом. Спросили его, говорит, там, пришлось ему посидеть в тюрьме за имя Христово. И однажды в разговоре со следователем, когда следователь там насмехался над ним и вызывал его на откровенность касательно веры, то он говорит, что если бы я не был верующим, я был бы наркоманом. Запомните эту мысль, она очень важная. Не от того ли у нас так много сегодня попыток убежать в астрал с черного хода? Пьянство, наркотики, блуд, разврат и всякая мистика нездоровая, грязная. Что человеку нужно каким-то образом заглушить свою больную душу. Душа хочет Господа, душа хочет Бога, как олень бежит на воду, на источники водные, так душа Бога хочет. И это сознание, это желание укоренено в человеке, оно совершенно естественно для него. Если не дать человеку сродной пищи для его души бессмертной, он начнет себя чем-то травить и заглушать свое сознание. Мы очень шумно живем. Заметьте, как много шума вокруг человека. Когда человек попадает в тишину, ему аж страшно становится, потому что он не привык к ней. Тишина звенит у него в ушах, он сразу включает телевизор или радио, там, или что-нибудь там, достает какой-нибудь мобильный телефон, чтобы с кем-то о чем-то поговорить, о какой-нибудь совершенно неважной теме. Человеку очень трудно быть в тишине находиться. Почему? Потому что тишина – это предвестник богообщения. Тишина – это предвестник разбирательства с самим собой. Тишина – это условие говорящей совести, что совесть говорит в тишине, а человеку не хочется ее слушать. И он включает радио, телевизор одновременно, и то, и то, и то, и тут звонит, тут говорит, тут музыка играет, значит, тут он бежит куда-то, лишь бы только совесть не слушаться. Совесть не слушаться. Очень шумный мир, и этот шумный мир, в котором мы живем, он построен человеком, не желающим слушать свою совесть. Человеком, который боится думать о конце своих дней, который боится думать о том, что будет потом, после смерти. Как святой Николай Сербский говорит, когда мы моемся, мы боремся со смертью, потому что грязь – это смерть. Когда мы едим, мы боремся со смертью, потому что голод – это смерть. Когда мы заболели и лечимся, мы боремся со смертью, потому что болезнь – это предвестник смерти, это ее вестовой. Это, так сказать, выпущенный наперед гонец, смертный гонец, любая болезнь. А когда мы разговариваем с кем-то, мы тоже боремся со смертью, потому что если мы замолчим, смерть придет к нам и будет разговаривать с нами. То есть человек знает об этом и бежит от этих мыслей, убегает от них куда-нибудь подальше для того, чтобы заниматься чем угодно, лишь бы только не думать о главном. Это другой классик говорил. Один писатель говорил, что человек будет заниматься чем угодно. Горы сворачивать, в космос летать, лишь бы только не думать о главном. Главное – это Господь, вечная жизнь, совесть, ответ перед Богом. Каждый воскресный день – это Пасха. Мы празднуем Пасху не один раз в год, а 52 раза в год. И одной из главнейших религиозных задач воспитания и образования людей является приучение людей к ежевоскресному участию в богослужении. Самое дорогое, что у церкви есть, это воскресенье. Воскресенье дороже очень многих других праздников. Вот, например, все праздники Божьей Матери, такие как введение во храм, Рождество, Благовещение, Покров, Успение, по церковному достоинству ниже воскресного дня. Воскресенье выше всех богородичных праздников. Я уже не говорю о том, что праздник Николая Чудотворца, праздник там Петра и Павла, это все гораздо ниже воскресного дня. Воскресенье выше всех этих дней. А у нас получается очень скособоченное церковное сознание, что в праздник Чудотворца Николая храмы битком набиты, все приходят Чудотворца Николая прославить и похвалить, потому что он достоин любви. Но в воскресенье людей меньше, чем на Николая. Это очевидный перекос и очевидное, так сказать, церковное заблуждение. Надо это исправлять, пока не поздно. Так что воскресенье мы празднуем 52 раза в год. Каждая воскресная служба – это Малая Пасха. Молодой семье после свадьбы лучше жить отдельно от родителей или вместе? Как правильнее? Я глубоко уверен в том, что молодой семье нужно жить отдельно. Надо жить отдельно для того, чтобы избавиться от... Вообще, знаете, допустим, свекрови наши, то есть те, которые его мать, и тещи, вернее, наши, которые ее мать, это, конечно, святые люди, как бы, значит, но лучше жить от них отдельно. От ее матери лучше жить отдельно. Надо ее любить, за нее молиться, в гости приходить, желать ей всякого добра, заболеет, вылечить, но жить нужно отдельно. Две хозяйки у одной плиты, из которых одна старшая женщина, а другая невестка, значит, это люди, находящиеся в потенциальной конфликтной ситуации. Китайцы, как вы знаете, не имеют алфавита, а пишут, письменность у них иероглифическая. И они, как бы, по сути, раскадровками такими мыслят. Допустим, нож, иероглиф нож, иероглиф сердце, означает страдание. Иероглиф, например, рот, иероглиф хлеб означает сытость. Ну, то есть они совмещают понятия, как бы рисуют картинки такие. Вот иероглиф женщина, рядом иероглиф еще одна женщина, под общей крышей. По-китайски это проблема. Имейте в виду, что две женщины под одной крышей – это проблема по-китайски. Это китайцы не глупые люди. Вот, например, иероглиф счастья – это иероглиф женщина, иероглиф ребенок. Женщина с ребенком – это счастье. А две женщины под одной крышей – это проблема. Поэтому молодой женщине, которая начинает жить самостоятельно, которая должна научиться мужу носки стирать, борщи варить, значит, с работы его дожидаться, из окна крестить его на дорожку, там, когда он за руль садится. Значит, она должна жить отдельно от матери своего мужа. И от своей матери, впрочем, тоже. Потому что матери думают, что они все знают, и лезут, не снимая сапог, в душу чужую, и мешают жить молодым людям. Поэтому у меня здесь даже двух мыслей нет. То есть я считаю, я твердо уверен, что нужно жить отдельно. И когда вам будут дарить подарки на свадьбу, просите, чтобы вам дарили деньгами. То есть пусть вам не дарят там одеяло, сервизы всякие, там, пусть им какие-нибудь там, не знаю, там, какие-нибудь телевизоры, значит, такое. Это все ерунда. Пусть вам дают деньги. И в эти накопленные подарочные деньги на свадьбу, значит, сразу снимайте квартиру, не едьте в Турцию, не едьте на Мали, на Бали, на то, куда-нибудь еще, а сразу снимайте на эти деньги квартиру, и тут же съезжайте на следующее утро отдельно, после первой брачной ночи, и живите отдельно. Да, и будете счастливы, а иначе будете несчастны, скорее всего. Конечно, есть исключения, но скорее всего. С мужем живу 8 лет, чем больше познаю Бога, вообще не хочется плотской любви, а мужу хочется, как поступать? Надо смиряться и надо исполнять, это, понимаете, называется обязанность, это ваша обязанность. Это не вопрос «хочу, не хочу». Вы обязаны делить ложе со своим мужем, если он тоже, например, как вы, вот так вот захолодеет, как бы, значит, ну и прекрасно, будет тогда две ледышки жить под одним одеялом. Тогда не надо ничего. А если муж вас нуждается как в женщине, вы не имеете права ему отказывать. Вы не имеете права ему отказывать. Иначе он себе какую-то тетю найдет, а вам на дверь покажет и будет прав. Значит, вы должны обязательно быть женой во всех смыслах. И отказывать мужу от близости супружеской не имеете права. Даже в посту, например, вот муж постится, например, а жена не хочет поститься, например. Ну, не умеет, не научилась еще. Или наоборот. Тот, который постится, хочет воздерживаться в супружеском отношении. А тот, который не хочет поститься или не может поститься, он... Ему тяжело воздерживаться, там, целых 7 недель, например, да? Что здесь делать? Делать здесь надо очень простые вещи. Необходимо идти навстречу тому, кто не может выдерживать супружеское воздержание. Тот, кто хотел бы воздерживаться, пусть закусит губу, пусть смирится, значит, и разделит ложе с супругой или супругом, в зависимости, кто там, значит, более не сдержан там или более не готов к посту. Потому что это выше. Супружеский мир в семье, он сильно зависит от всего, в том числе от этого. И надо ради мира в семье относиться к этому как к обязанности. Надо ли при воспитании ребенка брать ремень? Ну а как же? А как же его не брать? Он сам в руки просится. Ремень брать надо. Надо ли брать его каждый день? Конечно, нет. Пусть висит, как это винтовка у Чехова, там где-то там, чтобы в последнем акте стрельнуть. Значит, ремень присутствует. Издеваться над детьми не надо. Но вы знаете, что современный ребенок... Кто такой современный ребенок? Это домашний бог. В большинстве случаев дети – это маленькие боги. Это идолы. Это домашние боги. Это языческая статуэтка, с которой сдувают пыль, целуют ее, значит, во все места. Вот, и ставят на самое красивое место. Значит, для того, чтобы иметь веру Божию, нужно свалить с пьедестала ложных богов. И ложным богом являются наши дети. Имейте в виду, что ложные боги жестоки. Идолы бесчеловечны. Они не жалеют тех, кто их любит. Поэтому, если вы будете слишком сдувать пылинки с ваших детей, они же будут вашим наказанием. Если вы не будете нагибать их шею, заставлять их трудиться и вообще всячески внедрять в их сознание через заднее место, через голову, через разные способы, какие-то правильные идеи, то они же вас и накажут. И старость ваша будет печальна, может быть, даже в доме престарелых. Потому что плод вашего чрева нанесет им тяжелейший удар из-за плохого воспитания. Не нужно искать наказание для себя. То есть наказанием нашим будут наши же собственные ошибки воспитания. Поэтому ремешок должен быть. Если, например, ваш сыночек 12-летний пришел с улицы, от него пахнет табаком, снимайте ремень и всыпьте ему по заднице. Если, например, ваш ребенок, дочка или сын начали лазить к вам в карман, вытаскивать ваши деньги, приворовывать у папы и мамы, а вы заметили, смело снимайте ремень и всыпьте им по заднице. Если он, например, при вас матюкнулся, что-нибудь такое, загнул что-нибудь соленое такое, то, что в порту грузчики, значит, произносят, там, или еще, значит, снимайте ремень и всыпьте ему по заднице. То есть такие вещи, которые нужно тут же отсекать и наказывать. Есть такие вещи. То есть ясно, что вы за двойки бить не надо ребенка. Вот за школьную эту всю эту чепуху бить его не надо. Если он подрался в школе, бить его не надо. Мало ли, пацаны должны драться. Два мальчишки подрались между собой, тот разбил ему нос, тот ему порвал там пуговицы на пиджаке, там расцарапал там ему пол лица. Ничего страшного. За это бить не надо. А вот если, например, он там, например, девочку пнул, допустим, пинка ей дал, например, и вы об этом узнали, всыпьте ему за это. Это нельзя делать. Если он украл что-нибудь, если он там курить пробует, там, если он сказал, я приду в 10, а пришел в 12, снимайте ремень и бейте его. Пусть приходит в следующий раз в 10, а не в 12. Надо наказывать. Хотите, не наказывайте. Тут нет приказания. Это никто вам не скажет, что я вам приказываю наказывать. Не наказывайте. Он потом вас сам накажет. Потом он снимет ремень, как бы, и накажет вас. К сожалению, так и будет. То есть верующий человек, он же не в себе немножко, он же странный. Допустим, верующий человек, если нашел, например, кошелек в трамвае, он говорит, люди, кто кошелек потерял? Говорит, тихо, говорит, сунь в карман и выходи на следующей остановке. Говорит, да не, ну кто же потерял, там же, наверное, карточки кредитные, там, может быть, документ. Люди, кто кошелек потерял? То есть неверующий поступает по одному, верующий по-другому. Он немножко дурачок верующий, в глазах неверующих. Приходит девушка, извините меня, там вот приходит, плачет, говорит, пошла к доктору. Доктор говорит ей, у вас там проблемы по-женски, вам нужно там жить с мужчиной. Она говорит, я не замужем. Он говорит, ну и что, живите с кем-нибудь для здоровья. Она говорит, как это для здоровья? Я так не могу, у меня совесть есть, я христианка. Все. То есть она говорит, что дурочка, что ли, говорит ей доктор. Она говорит, я не дурочка, я христианка. Она говорит, а, ну ясно. Эта мученица, она не собирается нарушать заповедь о целомудрии ради того, чтобы у нее было хорошее здоровье. Она ждет, когда ей Бог мужа даст, например. Ну, правильно, так и надо. Но в глазах развратного мира, как бы, она странная какая-то. Странная. И так верующий человек, он вообще странный для неверующих людей. Как, помните, это был такой фильм «Не бойся, я с тобой». Там есть такая песня про интеллигента. Говорит, он противник, лучше не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Ударишь в спину и не ждешь ответ. Интеллигенту от себя спасения нет. То есть вот то, что там басмачи с насмешкой про интеллигентов, оно, в общем-то, касается христианина. Он мстить не будет. Он тебе никакую подляну не сделает. Он не будет грешить для здоровья. Он там, значит, что заработал, там, значит, с бедным поделился. Он дурачок в глазах ближних. И нормально. И не надо стыдиться быть дурачком в глазах безбожников. В глазах безбожников почетно быть дурачком. Похвала от грешников – это порицание. Когда тебя хвалят грешники, это значит, ты плохой человек. А когда тебя грешники ругают, это значит, ты хороший человек. Ну, как-то так. То есть, поэтому смело избегайте дурных сообществ. Кому Бог нужен больше всего? Хороший вопрос. Мне кажется, на кого ни посмотри, всем нужен. Например, богатым нужен Бог. Знаете, например, что Бог нужен богатому больше, чем бедному. Бедному Бог нужен, потому что он плохо живется. А богатому нужен Бог, чтобы не осатанеть. Богатого все есть. Все вот так вот на лапках, значит, задние ходят перед ним, заглядывают ему в рот, он ни в чем не нуждается. Он просто в сатану превратится, если Бога не будет знать. Ему нужен Бог, чтобы не осатанеть. Бедному нужен Бог, чтобы хлеба дали. Именем Христовым, христораднички, говорит, дайте ради Христа чем там копеечку там, или что-то пожевать. То есть ему нужен Бог как кормилец, а богатому нужен Бог, чтобы с ума от гордости не сойти. Святой Николай Сербский говорил, молю тебя, Господи, об умных, ты нужен им. Потому что если они без тебя будут умные, значит, то зайдет у них ум за разум. Помешается голова умного, если он тебя знать не будет. Молю тебя, Господи, о красивых. Ты нужен им, потому что без тебя они впадут в тысячи грехов. Знаете, как тяжело жить на свете красивому человеку? Вот, например, обычному человеку, ни красавцу, ни красавице, жить на земле легче, чем тому, кто сногсшибательно красив. За ним столько соблазнов ходит, он столько ошибок в жизни делает, он настолько привыкает купаться в лучах внимания чужого, что если это женщина, у нее там одни фокусы, если это мужик, у нее другие фокусы, и им очень тяжело живется. А потом красота ведь уходит. А какая скорбь для человека, который был красив, потерять ее. Каждая морщинка, каждый выпавший зуб, каждый седой волос – это же катастрофа для красавца. Прощай, красота. Я красавцем никогда не был, мне, собственно, и прощаться не с чем. А вот тот, который был, ему тяжело. Николай говорит, молю тебя, Господи, о красавцах и красавицах. Ты им нужен, потому что без тебя они будут сильно грешить. Молю тебя о богатых. Ты им нужен для того, чтобы они, значит, не посчитали, что они пуп земли. То есть вот кому нужен Бог. Традиционно Бог нужен там бедному, больному, старому, одинокому, лежащему в больнице, сидящему в тюрьме, одинокому, незамужней, бездетной. То есть во всяких нехватках нужен Бог как бы. Да, конечно. Но это очень простой ответ. Это очень просто все. На самом деле Бог нужен еще больше тем, у кого все есть. И дети, и деньги, и здоровье, и богатство, и красота. Все есть. И таланты, и успех, и известность. Вот ему-то и нужен Бог больше всего, чтобы ему сатаной не стать. Так что Бог нужен каждому человеку. Старику по-своему нужен Бог. Малышу по-своему нужен Бог. Малышу нужен Бог, чтобы за маму молиться. Юноше нужен Бог, чтобы себя в жизни найти. Женщине нужен Бог, чтобы замуж выйти, детей родить и воспитать. Солдату нужен Бог, чтобы пули мимо летели. Ученому нужен Бог, чтобы получилось у него то, чем он занимается, научная проблематика, это разрешилось и была польза людям. Пилоту за штурвалом гражданского судна нужен Бог, чтобы поднять самолет и посадить самолет, чтобы всех живыми довести. Доктору нужен Бог, чтобы делать операцию, чтобы после операции не умирали люди, а вставали здоровыми и благодарили его, приносили ему цветы и конфеты. Всем нужен Бог. Кому он не нужен? Девушка живет гражданским браком. Для меня это просто сомнительно. Я не понимаю их. Это неприемлемо для православных. Ваше мнение? Да, я тоже не понимаю этого. И мне кажется, что это диверсия именно в отношении девушек. Смотрите, схема ведь очень простая. Парень говорит девчонке: слушай, я тебе ничего не обещаю. Она ему говорит: да я тебе тоже ничего не обещаю. Ну ладно, давай просто поживем. Ну знаете, как мухи женятся без венчания. Давай просто поживем, ну давай. Детей будем заводить. Ну типа как, знаете, как запорожец на морозе, завести надо, как бы заводить детей. Не рожать их, заводят теперь. Как тараканы заводятся сами, а детей заводят намеренно. Вот. Вот они как бы говорят: ну что, поживем? Поживем. Детей будем заводить? Не, не будем. Для себя поживем. Хорошо. Я тебе чем-то обязан? Нет. А ты? Не, нет тоже. Год пожили, два пожили. Все вишенки с тортика съели, крем слезали, надоели друг другу. Допустим, сошлись, когда им было по 20. Теперь уже им по 22, например. Он говорит: ладно, давай, до свидания. Я другую нашел, 18-летнюю. Ну, ладно, что мы же... Хотя, в принципе, каждая женщина в тайне сердца мечтает и про фату, и про детей, и про семейный очаг, и про верного мужа, и про то, что ее будут любить, и про то, что будут о ней переживать. Всего им этого хочется. Они, конечно, дурака валяют и живут по стихиям, по законам мира сего. Но это, на самом деле, потом же их сильно и наказывает. Ну, вот, допустим, сколько может мужик сменить партнерш в таком гражданском сожительстве? Сотни. До 50 лет мужик может спокойно находить себе каждый раз 20-летнюю. Может, может. А женщина до каких пор может находить себе сожителей в таком гражданском безбожном сожительстве? У нее гораздо более ограниченный ресурс. Она стареет быстрее, она изнашивается, она всю свою красоту, свою силу, молодость отдала одному Дунжуану, потом еще одному Дунжуану, потом еще одному Дунжуану. Они все собрали чемодан, от нее уехали, а ей уже 30. А 30 – это уже не 18. И ее хахали, 18-летних понаходили, а она в 30 лет уже нужна только тому, кому 52 или 60. И она... Знаете, как девушки говорят, там, 18 лет девушка про парня, про ней, когда девчонки говорят между собой, 18 лет они говорят: а какой он? Ну, в смысле, черненький, светленький, там, высокий или там, маленький. А в 25 они говорят: а кто он? Ну, в смысле, там, бизнесмен там, или инженер там, или офицер там, или студент, кто он там? Кто у него родители? А в 30 они говорят: а где он? И мужик может спокойно как бы сменить еще кучу партнерш, извините меня, так уж мы называем это этим некрасивым словом. И у него будет еще возможность жизнь свою устроить, и жениться, может быть, и деток родить и так далее. А у нее эти возможности с каждым годом все уходят и уходят и уходят, потому что она пользованная и брошенная. Несколько раз пользованная, несколько раз брошенная. Это же катастрофа. И так у нее будет обида на мужчин, потом она захочет родить для себя ребенка, а бы от кого? Хоть от донора какого-то, значит, сегодня даже такой бизнес есть. И что у нее будет? Будет рана в сердце и испорченная жизнь. Это все придумано против женщин. Чтобы она, так сказать, отдала себя кому-то проходимцу. Сначала одному, потом второму. А потом или по рукам пошла, или отчаялась. Так что я не вижу ни одного плюса в гражданском сожительстве. Ни одного. Почему Господь и допускает страдания святых? Это испытание веры. Да, конечно, это то золото, которое расплавилось в огне страданий и очистилось через страдания. То есть страдания святых – это плавильня такая некая, в которой очищается святой человек. Поэтому святым живется хуже, чем грешным. То есть чем меньше ты движешься к святости, тем тебе, в общем-то, комфортнее в жизни живется. А святость одним из условий является, имеет плавильню. Плавильню для того, чтобы перечистить тебя, переплавить, от всякой примеси тебя освободить. То есть, да. Но святые находили радость в страданиях. Это совсем удивительно. Они шли навстречу страданиям, они их не искали, что очень важно. Искать страдания не надо. Но если страдание пришло, пришла беда, отворяй ворота. То есть надо встречать мужественно пришедшие скорби и никуда от них не убегать. И посреди скорбей можно найти даже еще и радость. Есть такая вещь. Это удивительное. Это то, что дарит христианство человеку. Радость посреди страданий. Это совершенно реальная вещь. В отношении милости, мне кажется, нужно уметь и искать возможность давать много отдельным людям. Например, матери-одиночке, старику, у которого там нет средств к существованию, человеку, ложащемуся на операцию, там кому-то еще. Для этой цели вы должны потихонечку откладывать какие-то деньги на себя на черный день и на кого-то, на черный день чей-то. То есть заработал, например, там 2000 рублей, отложи рублей 300 и не прикасайся к ним, и на себя их не трать. Потом еще отложи 200, потом еще 500, потом еще 100. Через месяц туда заглянул в кубышку, ух ты, а там уже 5000 лежит. Вот это отложенные деньги для серьезной помощи серьезно нуждающемуся человеку. Потому что если, например, у мамы не за что памперсы купить ребенку, то 100 рублей ей не помогут. Ей нужно дать именно вот 5, 6, 7 тысяч. И тогда она чувствует себя спокойно и уже может как-то распоряжаться своей жизнью. А вот тем протягивающим руки в метро, там на улице, давайте им по 10 рублей, по 15, давайте что-нибудь, давайте им. Какую-то мелочугу такую, от которой вы не пострадаете. И они не разбогатеют, и вы не обеднеете. Но давайте, привыкайте давать. Потому что давать блажение, чем принимать. А для того, но помогать нужно кому-то чуть-чуть, а кому-то серьезно. И чтобы серьезно помогать людям, необходимо для этого целевым образом копить и откладывать трудовую копейку. Святой Иоанн Златоуст называл эти отложенные деньги святыми деньгами. То есть святые деньги – это то, что ты заработал и отложил, чтобы дать кому-то, и на себя их не будешь тратить. Ни на помаду себе, значит, ни на новые чулки, значит, там не это самое, не на бензин для бака в автомобиль. Это только для нуждающихся. Найди и пожертвуй. Уже очень приятно дать человеку серьезные деньги. Какой-то пенсионер, например, не может заплатить за коммунальные услуги. Пенсии не хватает. А ты пришел и заплатил ему за свет. Да ты же для него ангел-хранитель. 100 рублей ему дашь, это не холодно, не жарко. Дай ему 1000, он тебя расцелует всего, он у тебя будет всю жизнь молиться. И нужно стремиться к тому, чтобы серьезную помощь оказывать отдельным нуждающимся людям. Для этого нужно деньги копить. А эти копейки давайте не жалея. Недавно меня спрашивали, зачем Бог сотворил человека. Разные ответы на этот вопрос. Что скажете вы? Есть такая ода Державина, называется «Бог». Мне кажется, вот найдите ее в хрестоматии по литературе, прочтите. В этой оде дается поэтически точное определение того, кто такой человек и почему он любимый. Там он пишет, я сейчас по памяти, конечно, большое произведение не помню. Он пишет, значит, Державин пишет о том, что он сам собой и быть не мог, то есть сам себя и не создал. Как бы он пишет, твое создание, я создатель. Твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное житие, чтоб дух мой в смертность облачился, чтоб через смерть я возвратился Творец в объятия Твое. И вот он там пишет, значит, что кончил духов ты телесных и начал тварей ты небесных, а цепь существ связал всех мной. То есть человек – это связующее звено всех миров. Существует невидимый ангельский мир. И человек, мы с вами говорили, своей богоподобной душой, ангелоподобной, связан с духовным ангельским миром. У нас есть мысли невидимые, которые колеблют Вселенную. У нас есть сердце молящееся, есть вера, есть благодать Духа Святого. Мы одной своей половиной принадлежим к духовному невидимому миру. Телесной своей половиной мы прочно стоим на земле и связаны со всем материальным миром. В человеке, как говорили греки, есть все, что есть во Вселенной. То есть все химические элементы, которые есть на земле и в космосе, они в разных дозах представлены в человеческом теле. Телесным образом человек является маленьким космосом. Он абсолютно тождественен всей таблице химических элементов Менделеева. В нем есть все. И он принадлежит к этой земле, из которой он сотворен, которая его кормит и в которой он после смерти ляжет для того, чтобы потом из нее воскреснуть. То есть душой своей он принадлежит к ангельскому миру, телом своим он принадлежит к этому материальному миру, и в одном себе самом он связывает воедино все миры, духовные и телесные. То есть он является связующим звеном во всем мироздании. Вот для этого, собственно, вот почему он такой дорогой, этот человек. Потому что он связывает воедино и то, и это. И небесное, и земное, и духовное, и материальное, и скотское, и ангельское. Все в человеке находит смычку и соединение. Поэтому он такой интересный человек. Вот такое связующее звено огромной вселенной. «Частица целая я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной, средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал духов ты небесных, а цепь существ связал всех мной. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, откуда пришел, безвестен, но сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей царь». Почитайте, это величайшее богословское произведение. Мало того, что оно красиво написано, это поэтический шедевр, это еще и богословский шедевр. Гавриил Романович Державин, царство ему небесное. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Попробуйте, например, в течение дня помолчать, вот весь день. В выходной, например, на работе вы не сможете молчать, где вы там работаете, там в кассе билетной, например, там, или в офисе каком-то, или где-то еще, у вас не получится. А вот, например, в воскресенье, выходной возьмите себе, да, законный или внеочередной, и попробуйте весь день не разговаривать, даже сами с собой. Человек настолько привык болтать, что он сам с собой разговаривает. Люди, которые осуждены на пожизненное заключение, разговаривают в камере с паучком, с мышкой, значит, с звездочкой, которую видно из-за решеченного окна. Сам с собой разговаривает человек, с воображаемым посетителем разговаривает. За собой последите, мы же как шизофреники, постоянно что-то говорим. Даже когда нет никого рядом. Это ненормальное явление. Надо либо молиться, либо молчать, когда никого нет рядом. Поэтому надо просто вот попробовать испытать вкус молчать. Это очень вкусная вещь, молчание. Когда человек молчит, что у него происходит? У него согревается сердце. В сердце начинаются очень интересные процессы. Царь Давид говорил: «Положи хранение устам моим, там умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорелся огнь». То есть, как только человек замолчит языком, у него начинает согреваться сердце, начинают происходить какие-то мыслительные процессы, и хочется молиться человеку. Из сердца, из дна сердца, сердце ведь глубокое, на самом дне в сердце лежит всякая муть, ил всякий, поднимается всякая грязь такая наверх. Ты думаешь: «Боже, какую глупость я в себе ношу». Вот, это надо все узнать о себе. Пока вы не будете молчать, вы даже не поймете даже близко, что у вас в сердце творится. А когда начнете молчать, вы сможете потихоньку разобраться с тем, что у вас в сердце живет, кто в теремочке живет. Там и комар-пескун, и лягушка-квакушка, там, и волк зубами щелк, там все в этом сердечке поместились. Они там все живут. И когда человек молчит, они начинают там действовать. Говорит: «Ах, вот еще что у меня есть, а еще это у меня есть, и это у меня есть». Боже, какой кошмар. Да. Вот тогда и не захочешь осуждать никого. Когда ты узнаешь, что у тебя в сердце живет, тогда кого уж тут осуждать-то? Как искренне просить у Бога смирения, если знаешь, что Он смиряет скорбями, и страшно их себе просить? Вы знаете что? Не обязательно Бог смиряет скорбями. Скорбями Бог смиряет упертых и не сгибающихся, тех, которые как кочерга, не хотят гнуться. Лучше смиряться без болезней, без скорбей, внутри сердца своего добрыми помыслами. Заметьте себе, что мы обычно сочетаем понятие о смирении с понятием греха и наказания. То есть, ну я грешник, я должен смиряться. Я грешник, которого Бог бьет по шее за мои грехи, я должен смиряться. А вот смотрите, Христос, ведь Он самый смиренный у нас Христос, а у Него нет ни грехов никаких, значит, ни искушений, ни скорбей за грехи. А при этом Он говорит: «Научитесь у Меня, ибо я кроток и смирен сердцем». То есть мы, люди, да, смиряемся через грехи и болезни, а на самом деле смирение не связано с грехами и болезнями. Что Христос не болел и не грешил, однако был самый смиренный. И нам нужно учиться не ждать подзатыльников, чтобы смириться по неволе, а нужно смиряться заранее, смиряться перед чужим талантом. Если ты видишь кого-нибудь, кто лучше тебя, радуйся. Очень драгоценное качество радоваться, видя перед собой человека, который лучше тебя. Если видишь, например, красоту какую-нибудь, Божию красоту, вот первый снег падает, или вишня цвет свой теряет, опадает, значит, потрясаемая ветром, или там, скажем, там клен там, значит, в листопад роняет свои желтые листочки. Вот нет ничего лучше, чем смиряться перед красотой. Когда красоту ты видишь, ты замираешь в удивлении, говоришь: слава тебе, Господи, и ты мне это подарил, я это вижу, это мое, то есть я смогу смотреть на это, как же это все хорошо. То есть смиряться можно по-разному, повторяю, можно смириться перед чужим талантом, перед Божьей красотой, перед судьбами Божьими, которые от тебя не зависят, и Бог с тобой не советуется, когда делает то-то или то-то. И лучше смиряться до скорбей, до болезней и без них. А уже скорбями и болезнями смиряются жестокосердые и глупые люди. Умные и мягкосердечные смиряются без этого. На кого ты похож, там ты и будешь. То есть гордец с гордецами, паршивец с паршивцами, лентяй с лентяями, развратник с развратниками, молитвенник с молитвенниками, милосердный с милосердными, чистый с чистыми, светлый со светлыми. Там ты и будешь. То есть вот пройдет эта жизнь, да, и нужно сказать «до свидания». Прощайте, поля, долины, реки, долы. Прощай, квартира, дом, где я родился, дом, где я прожил. Прощай, все прощай. И до свидания, и жалеть не буду. Начинается новая жизнь. Я туда иду. То есть нужно уходить с радостью будет и со смелостью. Тогда это будет такое путешествие, требующее мужества. Уход. Но до тех пор, пока это совершится, необходимо разбогатеть мудростью и добрыми делами. Нужно познать Бога, полюбить ближних и разбогатеть добрыми делами. Необходимо побывать и в больнице у больного, и в тюрьме у заключенного, и у нуждающегося. Нужно быть ангелом-хранителем для кого-то печального и скорбного. Нужно Церковь Божию полюбить, ведь в той жизни будущей там будет постоянное богослужение. Что делают люди в раю? Под кустами лежат и слушают райское пение? Ничего подобного. Они активно и сознательно участвуют в небесной литургии. На небе служится литургия. Там возвещается Евангелие, там ангелы кадят, летят по небу с Словом Божиим, там поклоны бьют перед престолом Вседержителя, там поют «Аллилуйя», там поют «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати». Апокалипсис – это книга, описывающая небесное богослужение. Если человек на земле не привык к богослужению, если на богослужении человеку скучно и неинтересно, в раю ему делать нечего. Потому что в раю будет богослужение. И нужно на земле полюбить службу, чтобы потом, оказавшись в раю, включиться в нее и быть там на небесах псаломщиком, звонарем, чтецом, священником, диаконом и так далее, и так далее. Служить. Так что любите богослужение, любите ближних, любите Бога и вперед смотрите с надеждой, потому что там впереди только начинается все. Там все только начинается. Ад для человека не создан. Нет, значит, Евангелие нам так утешительно сообщает о том, что нет воли Божией, чтобы погиб хотя бы один из малых сих. У Господа Бога нет ни малейшего желания видеть кого-то в аду. И Он не создавал ад для человека. В Евангелии о страшном суде мы читаем о том, что Он скажет некоторым: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный, внимание, дьяволу и ангелам его». То есть ад для человека, ад не создан. Рай создан для человека, ад не для человека. То есть Божья воля заключается в том, чтобы все спаслись, все в познание истины пришли. И мы тоже должны желать всем спасения. Мы должны желать просвещения, вразумления, покаяния и спасения для всякого человека, потому что человек дорог, или ты дорог в глазах моих. Конечно, Бог знает, как знающий все, кто злоупотребит свободой, кто плохо распорядится своей жизнью, кто при всех благодеяниях останется неблагодарным, кто растрынькает отеческое наследство. Все это, конечно, Богу известно, но это составляет Божию печаль и отнюдь не является предвидением Господа и намеренным заранее сочиненным решением, что этого в ад, этого в рай, этого в ад, этого в рай, такого у Бога нету. Всех в рай, всех хочу забрать к себе. Люди не хотят некоторые в рай. Я вот недавно общался с людьми, вспоминал, когда-то в тюрьме служили мы службу, и вот исповедуем заключенных. А он смотрит, ну, кается в своих грехах, грехи тяжкие, с кровищей, там, с убийствами, с жуткими там, какими-то безобразиями, там, и срока большие, по 12, по 13 лет сидят там, как медный котелок, гремят там, тюрьма строгого режима. И вот он смотрит во дворе, значит, прогулка заключенных, и там охранники, милиционеры. И он спрашивает меня, говорит, батюшка, а в раю менты будут? Я говорю, ну, конечно, будут, все будут там, и менты, и слесари, там, и дворники, все будут, от каждого занятия, от каждого племени, языка, конечно, будут спасенные. Он говорит, если менты в раю будут, я в рай не хочу, сказал он мне. То есть, ну, вот человек отказывает, говорит, я не хочу туда, я не хочу в Царство Небесное, если там хотя бы одного мента увижу. Понимаете, это говорит человек, который, ну, у которого непримиримая вражда к тем, кто его ловил, сажал, как бы, и теперь ему жизнь портит там, в местах не столь отдаленных. Вот вам, как бы, вот, пожалуйста, пример того, как человек отказывается от рая добровольно на основании своих там соображений. Понимаете? То есть Богу угодно, чтобы все там были, а люди не хотят, говорят, а я не хочу. Понимаете? То есть такое злоупотребление свободой. Как и отчиму воспитывать и наказывать и любить детей жены? Детей, которых вы усыновили, вы должны любить больше, чем детей, которых вы родили. Вы должны заставлять себя делать больше добра и внимания оказывать тем, которых вы усыновили, чем тех, которые родились от вас. Кстати, так и в семье, например. Вот если, например, у вас есть дочь, и дочь вышла замуж, то зять – это ваш сын теперь. То вы имели дочку, а приобрели сына. Сына приобретенного, то есть зятя, нужно любить больше, чем родную дочь. Больше. Свое любить легко. Надо сознательно заставить себя любить зятя больше, чем дочку. Если у вас есть сын, и он женился, то у вас, вы приобрели себе дочку в лице невестки. Так вот, невестку нужно любить больше, чем родного сына. Сына можно ругать, невестку нельзя ругать. Сына можно шкуру драть, невестке нельзя, надо ее жалеть. Ее нужно сознательно любить больше. Потому что свое любить легко. Выгораживать своих легко, оправдывать своих легко, целовать своих легко, доедать за своими легко. Не знаю, это ж понятно, да? Вот твое дитё, например, не доело что-нибудь там в тарелке, ты за ним спокойно доедаешь, а за чужим не так спокойно. Может быть, и вообще не доешь за ним, потому что будет тебе неприятно. Надо заставлять себя любить приемных больше, чем родных. Поэтому раз вы взяли женщину, взяли ее с детьми, видели глаза, что брали? Теперь ешьте хоть по власти. Значит, надо теперь любить приемных своих деток так, чтобы они не чувствовали себя ни в чем ущербными. Это задача, конечно. Это не ваша кровь, но это ваши дети. Кровь не ваша, а дети ваши. Как относиться к профессору Осипову? Хорошо к нему надо относиться. Человек дожил до седых волос, прожил всю жизнь в церкви. Не женился. Толком ничего для себя не приобрел в этой жизни, ничего не искал в этой жизни. Ни славы, ни богатства, ни почестей. Всего себя, как лимон, выжил на службу церкви и отдал себя полностью преподаванию, профессорской деятельности, науке и прочему, прочему, прочему. То, что там какие-то богословские мнения его могут кого-то соблазнять или что-то там не нравится, это, поверьте мне, естественное и неизбежное явление. У всех святых отцов, кстати говоря, можно при желании понаходить такие цитаты, которые будут нас соблазнять. Нет ни одного святого отца, у которого бы при желании нельзя было найти соблазняющие цитаты. Что-нибудь такое непонятное, странное или неудобоваримое и так далее. Расскажу вам такой анекдот. Есть такой мультик американский. Он немножко переиначен в нашу сторону, в православно-русскую. Представьте себе огромный мост. Там под мостом течет река, там, не знаю. Ну, если прыгнешь, то как бы, если на гора залезть и с нее бросаться, очень много шансов есть жизнью расстаться. Огромный мост, значит, и стоит человек, который, видимо, решил прыгать, самоубийца потенциальный. Стоит и, так сказать, в последних борениях, последние секунды, значит, борется с собой. Идет другой человек, говорит, стой, стой, брат, стой, стой, пожалуйста, не делай последнего шага. Извини меня, я спрошу тебя, пожалуйста, ты верующий или ты атеист? Он говорит, верующий. О, слава Богу, я тоже верующий. Подожди, подожди, не бросайся с моста, не бросай, пожалей себя. Извини, я тебе еще спрошу. Ты христианин или, может быть, ты иудей или мусульманин или протестант? Там, я христианин. О, Боже, как хорошо, я тоже христианин. Пожалуйста, пожалуйста, послушай меня еще. И подходит к нему медленно-медленно, подходит, чтобы его, так сказать, не дать ему броситься. А ты, говорит, католик, или ты православный, или против... Говорит, я православный. Говорит, Боже, я тоже православный, какое счастье. Говорит, слушай, брат, брат, я... прекрасно. Говорит, слушай, а ты слушаешь лекции профессора Осипова? Говорит, да, умри, еретик. Понимаете, какое махровое безумие? Какое махровое безумие, как бы как ярко выражено, вытащено здесь. Люди, имеющие веру в одного и того же Господа Иисуса Христа, имеющие счастье принадлежать к Святой Православной Церкви, причащающиеся из одной чаши, находят какие-то блох, каких-то ничтожные поводы, каких-то блох вычесывают, как в кунсткамере, все козявочки всякие такие рассматривают, слона-то я и не заметил, понимаешь, и находят в себе глупость для того, чтобы ссориться на тему второстепенных вопросов. Принадлежа к одной церкви, ну что это такое? Что это за безобразие такое? Нельзя этим заниматься. Я хорошо отношусь к профессору Осипу, вообще ко всем профессорам хорошо отношусь. Раз человек профессор, значит, он уже что-то за душой имеет. Как семейному человеку возможно заниматься миссией вне священства? Миссия – это такое универсальное понятие, что если вы, например, поучаствуете в строительстве, например, обыденного храма или на стройке какого-нибудь православного храма, ваши руки вдруг понадобятся, и вы там раствор замесите, например, там кирпичи покидаете, это будет ваше миссионерство. Если вы пойдете в дом малютки или дом престарелых, и там кому-то слезы вытрете и какие-то деньги оставите, это будет ваше миссионерство. Если вы будете покупать хорошую литературу и раздавать ее своим друзьям и знакомым, это будет миссионерство. Если вы запишетесь в какую-то группу в социальных сетях и будете активно, так сказать, участвовать в каком-то, допустим, информационном проекте, что сейчас доступно для мирянина при помощи интернета, общения, это тоже будет ваше миссионерство. Если вы на приходе нужный человек, пожалуйста, то есть это универсальная вещь. Все, что вы... А к тому же, если вы женаты, у вас есть супруга, дети, то это, в общем-то, надо, чтобы семья была маленькой церковью. То есть, чтобы у вас было в семье и молитва, и праздники, и пост, и радость, и благодать, и мир, и согласие. И вот ваши, так сказать, точки приложения ваших усилий. Так что вы ничем не лишены, ничего не лишены и не брошены в этом смысле. Всякое исполнение заповедей является, по сути, умножением света в мире. Будучи детьми света, мы должны умножать количество света в мире. Средневековое мышление сменилось мышлением нового времени. И средневековое мышление – это мышление теоцентрическое, то есть в центре мироздания Бог. Все остальное служит Богу. Человек, как служащее Богу существо, богоподобное, оттуда получает от Бога, получает достоинство, разум, силу, власть и все остальное, осмысление своей жизни. Новое время, эпоха Возрождения, Высокого Возрождения и последующие времена, вплоть до новейших, это, с точки зрения философской, убирание Бога из центра на периферию и поставление в центр мира человека, то есть это человека Божия. Постепенно Бога совсем попытались убрать из сознания человека. Ницше в XIX веке устами Ницше, по сути, европейская философия сказала: «Бог умер, его убили вы и я, ведь его больше нет». Если Бога нет, то все позволено, дальше Достоевский говорит. И все кошмары нашей жизни, они тайно и явно связаны именно с тем, что человек незаконно занял место Бога в мироздании. Человек хочет, чтобы его хвалили, ему поклонялись, он хочет возвыситься сам. По сути, это строительство Вавилонской башни, номер два. И, безусловно, это ересь человека Божия. И человек не хочет принимать над собой никаких авторитетов. Он хочет делать все, что ему пришло в голову. Он будет заканчивать жизнь самоубийством, ибо я право имею. Он будет убивать, как Раскольников, старушку топором щелкать, значит, потому что я проверить себя хочу. Он будет менять свой пол и упражняться в изобретениях новых каких-то мерзостей земных, потому что ему так хочется. У него там что-то чешется, значит. Он будет убивать детей, зачатых собою, абортировать их, потому что он не хочет лишнего рта на земле. Он будет творить все, что хочет, и он не хочет даже прислушаться к тому, что говорит: послушай, это нельзя, это безбожно, это бесчеловечно. Господь запретил это делать. Он говорит: не надо никого Господа, я обойдусь без всяких господ. Я сам себе господин, сам себе хозяин, я буду делать то, что хочу. Вот такой человек, который считается пупом земли, он, безусловно, является существом опасным, существом смрадным по грехам своим, существом, которое отравляет Вселенную. И если это узаконить, а это узаконенное мировоззрение, то мы получаем перед собой какую-то некую ересь человека Божия. Святейший назвал вещи своими именами, и здесь не, тут спорить не о чем, что любой философ, любой преподаватель истории, любой культуролог, любой более-менее образованный человек скажет, да, это все именно так и есть, именно так и не иначе. Так вот, 21 век, он по-разному грезился людям. Он грезился им как скотный двор, например, Олдосу Хаксли, там, или как чудный новый мир, там, вот это антиутопия. То есть это мир, в котором промыты мозги, в котором грехи разрешены и названы законом, в котором много технических средств и мало души, техника обогнала этику. Это мир странный и опасный. Но в этом странном и опасном мире, в 21 веке, о котором люди мечтали и не могли домечтаться до него, разговор о Боге продолжает быть актуальным. То есть мы, взрослые люди, молодые люди, там, юные, старшие, там, уже зашедшие до осени своей жизни, нам интересно собираться и говорить о Господе. Я это расцениваю как чудо. Потому что, например, какой-нибудь священник, который прослужил лет 40, 45, 50 у престола Божия, и эти годы служения которого попадали на, например, 60-е годы, 70-е годы, он даже во сне не мог себе представить, что на ВДНХ там, или каком-то другом павильоне или аудитории молодые люди будут собираться и часами сидеть, разговаривать со священником о совести, о Боге, о супружестве, о покаянии, о том. Это даже во сне присниться не могло. А вот, пожалуйста. И мы не удивляемся даже этому. Мы считаем, что так и надо. А что такого? Это говорит нам о том, что у нас есть будущее. Человек, помнящий Господа, имеет будущее. Человек, забывший Господа, будущего не имеет. Поскольку мы хотим будущее иметь, нам нужно помнить о том, кто Творец мира, как его зовут. И как святой Николай Сербский говорил, так интересно, говорил, что мир этот начался с чуда. Ну, творение из ничего, вот это отделение света от тьмы, то, что в книге «Бытия» описывается, «Шестоднев». Мир начался чудом. Стоит он чудом. И закончится он чудом. То, что в Апокалипсисе говорит, воскресение мертвых, и Царство Небесное, Иерусалим Новый. Всякому человеку, который замолчал для суеты и задумался о смысле жизни, эти три вещи должны быть несомненны. Да, мы живем внутри чуда. Мир начался чудом, держится чудом и закончится чудом. И чудом является то, что мы можем об этих чудесах с вами беседовать. Что ж, с Богом в далекий и интересный путь, в поисках веры, в укреплении веры, в жизни по вере и за наградами. Бегите за наградами, чтобы никто не восхитил венца вашего. Знаете, что каждому из вас приготовлен золотой венец. Так бегите, так трудитесь, так деритесь с грехом, чтобы никто не забрал венца вашего, чтобы вы получили награду, вам предназначенную.